вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, радиослушатели.
Что мы будем сегодня обсуждать?
Сегодня, впрочем, как и всегда, мы обсудим дела семейные. Это разводы, расторжение брака, разделы имущества и алименты. И вот хотелось бы, прежде чем мы начнем, остановиться подробнее на теме алиментов. Есть небольшая новость. Дело в том, что наш Семейный кодекс Российской Федерации – это, наверное, один из самых стабильных законов, изменения в который вносятся крайне редко. И вот буквально в конце ноября в Государственную Думу был внесен законопроект об установлении минимального размера алиментов. Сейчас статьей 81 Уголовного Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов регулируется следующим образом. На одного ребенка 1/4, на двоих 1/3 и на троих и более детей половина заработка. При этом минимальный размер алиментов не установлен. И именно вот эту ситуацию сейчас предлагается поправить. И поправить следующим образом. Привязать суммы алиментов к минимальному размеру оплаты труда. И таким образом, что взыскивая, допустим, 1/4, не менее 1/4 от минимального размера оплаты труда, установленного на этот год. Год, в котором эти алименты взыскиваются.
Так, и это что даст детям и женщинам? Что это будет как бы само сниматься, как налоги теперь у нас?
Нет, это даст следующее. Это закроет возможность для манипуляций. Дело в том, что многие должники ведут себя недобросовестно и устраиваются формально на какую-нибудь заработную плату, там, условно, в 4000 рублей. И выплачивают всего 1000 на ребенка. Такие случаи, к сожалению, в практике встречаются. Недавно приходило дело, где один известный актер, не будем называть фамилии, выплачивал своему ребенку 1600 рублей в месяц.
Бедненький.
При том, что снимается актер в кассовых сериалах, снимается в фильмах, участвует в театральных постановках и ведет еще плюс свою театральную студию. Но при этом выплачивает ребенку, вот пользуясь этой ситуацией, 1600 рублей в месяц, потому что с него взыскана 1/4 от всех видов дохода. Так вот, законодатели предлагают как раз в целях недопущение подобных ситуаций, установить все-таки какой-то минимальный размер взыскиваемых алиментов и привязать его к минимальному размеру оплаты труда.
Все понятно. Господа, имейте в виду, такое новшество у нас вступает в силу с...
Законопроект еще проходит рассмотрение в Госдуме, но в тексте законопроекта в пояснительной записке уже прям четко указано, что вступает в силу с 1 января 2026 года. Во всяком случае, инициаторы этого законопроекта на это рассчитывают.
Все. Идем далее. Наши средства связи все работают. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей, Москва вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. У меня есть квартира, приобретенная до вступления в брак. Она маленькая теперь стала, потому что мы обзавелись моей новой супругой с двумя детьми. Я хочу эту квартиру увеличить, продать и купить побольше. Как мне сделать юридически, что какой-нибудь, может, договор с ней заключить или что-то, чтобы не кредитовал никто на эту мою квартиру, так как большая же часть будет денег моих в этой квартире, а ее, соответственно, никаких. Извините за такие вот мои меркантильные суждения, но
да все-таки жизнь
может такая случиться. Ну, чтобы если развелись там, я не остался на улице, потеряв эту квартиру, вложив ее в наше семейное, гнездышко, увеличив его условия.
Нет, вы все равно, посмотрите, Сергей, дело в том, что вы продадите эту квартиру, предположим, получите за нее 10 миллионов, а потом вы вкладывать будете еще, например, 10 миллионов, чтобы купить больше. И все равно вот та часть, которую...
Вот я и хотел уточнить, вы хотите, чтобы новая квартира была тоже целиком ваша, правильно я вас понял?
Все верно, да. И вы в сумме примерно правильно догадались, только там доложить нужно мне не 10 миллионов, за 10 я имею, например, наличных денег. Угу. И еще там 5 я хочу добавить, не знаю, вы пакет...
Сергей, там, скажите, да. Ту сумму, которую вы планируете добавить для приобретения новой квартиры, ее происхождение каково, откуда?
Да, будут браки. Это будет либо ипотечное кредитование, либо угу. там продажа автомобиля и все такое.
Ну, вот автомобиль будет, тоже приобретен в браке был или до брака?
Автомобиль не был. Автомобиль вообще даже не на меня оформлен. Он уже не на меня оформлен, но он как бы мой. Ну, то есть, нет, это будет просто откуда-то взятый, происхождение этих денег будет, ну, не...
Неизвестно,
непонятно.
Короче.
Неизвестно, угу. да, угу. неизвестно.
Ну, Николай, все так, ж просто.
Да, отвечаем. Если вы продаете свою личную квартиру за 10 миллионов и покупаете квартиру за 20, да, вот на половину вновь приобретенной квартиры вы уже... сможете доказать, что она является вашей личной. А вот по остальной половине этой квартиры, она будет считаться приобретенной в браке и общим имуществом супругов. И здесь вам можно только договариваться с вашей супругой, например, заключать брачный договор о том, что приобретаемая вновь квартира будет являться вашей личной собственностью. Но нужно обязательно предусмотреть следующий момент. Если у вас по условиям этого брачного договора будут крайне невыгодные условия, то есть вы получаете долю в квартире, вот эту половину в личную собственность, а супруга не получает ничего, такой брачный договор может быть оспорен и с большой долей вероятности признан судом недействительным.
Не получится сделать так, что все достанется вам, а жене ничего, то понимаете?
То есть ей нужно будет что-то в любом случае дать.
Это будет по закону так не сделают.
Никаких нету механизмов.
Да? Если только вы купите эту квартиру не на себя и не на супругу, а кто-то...
А я за ипотеку хочу ее брать.
Вот, про ипотеку. Как раз я хотел об этом проговорить. Есть такая возможность, что если вы, так скажем, дополняете эту сумму ипотечным кредитом, ипотечным займом, то как раз по условиям этой покупки вы можете заключить брачный договор, в котором предусматриваете, что вся квартира будет принадлежать лично вам, и долг по ипотеке, обязанность выплачивать кредит, тоже принадлежит вам. В этом случае неравномерности в этом брачном договоре не будет.
Но в смысле, он деньги будет все равно брать из семейного бюджета, Николай?
Нет. Это будет согласовано с супругой. Если супруга дает на это согласие, то да.
Ой, какие-то мы вредные советы даем. Бедная женщина обманывает. Сергей, вы нас подталкиваете для того, чтобы ваша супруга любимая с двумя детьми осталась где-то...
Да я тоже люблю, я просто боюсь, мало ли что будет.
Да, мы знаем, что любимая вами,
Сергей, не надо бояться любви.
Ладно, да, действуйте, пожалуйста. Не, ну правда, она останется одна, а без квартиры получается, если мы вот таких советов будем всем раздавать.
Ну мы же советуем договариваться с супругой, не скрывать это. Мы, конечно, могли бы раздать еще других вредных советов, но не будем этого делать.
Да.
Мы за любовь, за семью и за верность.
Это правда. Так, идем дальше. По поводу алиментов. Почему нельзя сделать отчисление не с официальной заработной платы, а, например, 1/4 всех поступлений, от всех поступлений на все карты мужчины?
Так, поступление поступлению рознь. Существует специальный перечень, называется перечень видов доходов, с которых производится удержание алиментов. Вот по этому перечню можно как раз и получать по 1/4, либо 1/3, либо 1/2, в зависимости от вашей ситуации. Почему нельзя сделать целиком? Ну, например, приведем простую ситуацию. Вы продали квартиру за 10 миллионов рублей, как мы сейчас выяснили. Деньги поступили на счет, и по логике вот заданного вопроса 2,5 миллиона сразу уйдет в качестве алиментов. Наверное, это будет не очень правильно и не очень справедливо. И вот как раз доходы от продажи недвижимости и не входят в тот самый перечень видов доходов, с которых производится удержание алиментов.
Так, еще вопрос. Будет ли ребенок от первого брака мужа иметь претензии на недвижимость, полученную нами в браке от моих ушедших родственников? И как это можно предотвратить?
Наталья. Наверное, не претензии, а право. Да, ребенок будет иметь права, но только лишь наследственные. То есть, если ваш муж унаследует эту недвижимость после вас, по праву того, что он является вашим супругом, да, наследником в первую очередь. И, соответственно, тогда его ребенок от первого брака точно так же может унаследовать после него.
Нет, но еще плюс. А если вы его усыновите официально, ребенка, вот это Наталья усыновит сына?
А она задавала вопрос еще про усыновление?
Нет, нет, просто может ли он иметь права на эту квартиру, на эту недвижимость? Я говорю, вы описали, что если муж умирает, он получит долю мужа, ну, своего отца, этот ребенок.
Да, если, то, она, вы, если да. она у него к тому моменту уже будет. Да. Речь идет о квартире, которая тоже получена по наследству и не является общим.
Да, 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 да.
С точки зрения имущества
супругов. Если Наталья усыновит этого ребенка, и он будет официально ее, то он тоже будет иметь...
Он войдет в первую очередь да. на наследников.
Все так и есть. А, скажите, пожалуйста, а почему только мужчин затрагивает эта ситуация? Женщины тоже же платят элементы, да просто они в малом количестве не платят, но иногда бывает, что с мужчиной и дети остаются.
Абсолютно справедливое замечание. Есть случаи, когда и женщины, матери платят элементы, и я скажу больше, есть даже случаи, крайне редкие, но они есть, когда бабушки и дедушки оплачивают элементы на содержание детей. Семейным кодексом это тоже предусмотрено. Но так складывается по практике, что в основном, в подавляющем большинстве дети остаются с мамой, и, соответственно, элементы обязан оплачивать папа.
Ну, про возможность есть и у мамы, и у бабушки, и у дедушки. 7373948, вернее, не возможность, а по закону.
Обязанность, они могут, да.
Обязанность. Алло.
Алло, Максим, здравствуйте.
Да, тут еще Николай.
Да, Николай, да, в передаче? У меня просто нет возможности слушать радио. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Это Светлана, я звонила неделю назад. Вы говорили, узнаете по поводу дарственной с отсроченным действием или как-то вот вступлением, отложенным действием, как-то вот так называется, что ли. Вот вы говорили, узнаете, через неделю вам позвонить.
Так, а это было не с Николаем? Это был другой адвокат у нас был. Я помню, да, Светлана, вы звонили, а это не к Николаю был вопрос. Давайте сделаем так. Николай сейчас во время новостей почитает. Светлана, сформулируйте еще раз вопрос.
Дарственное с отложенным вступлением. То есть, или с
какого-то... Одним словом, вы сейчас хотите подарить свою недвижимость кому-то, но этот человек...
Под каким-то условием.
Нет, не я. Это...
Да, ну, неважно, вы, не вы, это пример. Я хочу подарить квартиру Николаю, а он вступит в права этой квартиры после моей смерти. Вы так имеете в виду?
Да.
Угу. Вопрос принят. Вернемся к нему после...
Не, ну это после... Это называется как-то же...
Это типа... Это отлагательное условие, видимо, имеется в виду.
Ну, да.
Но отлагательным условием вы хотите указать наступление смерти, правильно?
Ну, получается так.
То есть это фактически завещание.
В том-то и дело, да.
Но не завещание, а дарение.
Именно дарение, да, чтобы там никому больше никакой доли не досталось, только вот дарение.
Еще и налоги, чтобы так, платить.
А задача состоит в том, чтобы не смогли претендовать наследники по обязательной доле.
Да.
Угу. Интересная задачка. Ну, мы вернемся с ответом.
После новостей. Светлана, слушайте нас, хорошо?
Хорошо, да,
спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Так что вот так вот, Николай, согласились, надо отвечать. Алло.
Да.
Да, вы в эфире, говорите.
Слушайте, у меня двухкомнатная квартира, приватизированная, на дети, на меня... А можно я запишу свою долю женщины, которой я живу, нерасписанной? А надо присутствовать дети или нет?
Подождите еще раз. У вас двухкомнатная квартира. Владеете ею вы?
И мои дети еще.
Сколько детей?
Двое и внук.
Внук не считается сейчас. Так, а вы хотите свою долю переписать на вашу женщину?
Да. Надо их присутствовать, когда завещание или нет?
При завещании им присутствовать не нужно. Вы как хотите этой долей распорядиться?
Я хочу свою долю
именно завещанием? Или подарить при жизни?
Нет, я хочу свои доли написать ей.
Завещание или подарить сейчас? То есть,
чтобы она получила в случае вашей смерти, вы хотите?
Ну, Николай, вообще, как правильно проще. Будет? Завещание или дарить?
Ну вот смотрите, дарить – это вы лишитесь права этой доли сейчас. И она просто, когда вы поругаетесь, скажет: а ну-ка ты уходи отсюда. И вы, может, вас выгнать из этой квартиры, потому что
или уже... Или на случай вашей смерти, чтобы она получила эту долю.
Как вы хотите. Я хочу тогда завещание после моего смерти.
Да, тогда это завещание. И здесь мнение остальных собственников учитываться не будет. То есть вы идете к нотариусу с документами на вашу долю, оставляете завещание, что такой-то, такой-то девушке я завещаю вот это конкретное имущество.
И второй вопрос, если можно. Второй вопрос. Допустим, мы с ней, допустим, жили 20 лет. Ну, я не напишу завещание. Она может сказать, я жила сколько-то лет, имею право.
Она это... официально замужем за вас?
Нет, не замужем.
Не может она.
А есть один небольшой нюанс. Она находится на вашем иждивении или нет? Или у нее самостоятельный доход?
Самостоятельный пока.
Самостоятельный. Тогда нет, она не сможет претендовать на ваше наследство.
Единственное, а скажите, вашим детям сколько лет?
Ну, большие уже. Меня 86-й пошел.
А им сколько?
Ну, старшему 60, младшему 53.
Но если в случае, да,
Николай... Да, они получат право на обязательную долю в наследстве. Если вы оставите завещание на свою долю вот этой женщине, кроме нее также смогут претендовать и ваши дети. Старший уж точно, младший в зависимости от того, когда у нас это событие может наступить.
Нет, имеется в виду, что...
Почему? А у них это... Доля здесь есть.
Нет, тоже. Нет, послушайте, смотрите, они, вы втроем владеете. А у нас по закону в России, если человек становится пенсионного возраста, он имеет право на долю из вашего наследства, понятно?
Право на обязательную долю в наследстве. Ваши вот прямые как наследники...
Как меня тогда сделать эта женщина, чтобы не обидеть ее?
Вы можете либо оформить договор дарения... Либо завещание. Вот у вас два варианта.
Смотрите.
Но нужно понимать, что
договор... Я напишу завещание, мои дети, мои доли не полетят, да?
Нет, они получат в ней тоже небольшую часть. Не менее половины того, чтобы им причиталось по закону. Если там двое детей, то получается по...
Спасибо, мои хорошие. Как вас зовут? Очень приятно.
Да, подождите.
Максим и Николай.
Да, сейчас после новостей и будет еще вариант. Мы не знаем, будет ли он работать
оригинальный
или нет.
Оригинальный вариант, мы его рассмотрим.
Дарение с отложенным эффектом. Ну, как бы вы можете подарить сейчас, а вступит это в силу после смерти. Вот существует такая история или нет после новостей? Через 10 минут слушайте нас. Если
вам очень тяжело дозвониться вам.
Да не надо нам дозвониться, включите радио и слушайте по радио. Мы там специально для вас и Светланы. Как вас зовут?
Меня зовут Габдулла Самигулович.
Габдулла,
казанский,
можно
казанский
просто?
Казанский татарин. Не Абдулла, Габдулла.
Я и написал Габдулла, дядя Габдулла. Я буду к вам обращусь, и вы слушайте, как
да, этот... Я постоянно слушаю вашу
передачу. Отлично, спасибо большое. Ну все, не отвертеться нам, Николай.
Да, придется выдать все-таки экспертное мнение.
Надо будет, может быть, звонок другу. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно вопрос задать адвокату нашему?
Да, вы в эфире.
Я здесь ровно за этим.
А, здравствуйте, я Надежда Павловна, мне 76 лет. Я так вот хотела вас спросить. У меня сын разводится, у него трое детей, трое внуков. Старшие девочки, внучки, 23 года, а мальчишкам по 14 и 13. Скажите, пожалуйста, алименты в каком проценте он должен платить?
В этом случае 1/3 от всех видов дохода учитываются только совершеннолетние дети.
А, совершеннолетние дети.
Ой, несовершеннолетние, да.
Это получается
а как это 1/3? Вот скажите, пожалуйста, у него зарплата, допустим, 100 тысяч.
Ну вот отнимите 1/3.
Тогда будет 33 тысячи рублей. 1/3
от 100 тысяч. Он должен платить ежемесячно?
Да.
И отпускные, скажите, пожалуйста, отпускные, и там еще какие-то набегают проценты. Все должен платить с этого, да?
Совершенно верно.
А что значит отпускные? Вот
так вот. Ну ладно,
это относится к заработной плате.
Нет, подождите, постойте, Наталья. Там есть еще возможность, если они не через суд будут разводиться, хотя тут будет через суд, наверное, да? Коль дети несовершеннолетние.
По алиментам есть два базовых варианта.
Да.
Либо они взыскиваются через суд, либо бывшие муж и жена договариваются и заключают соглашение у нотариуса. У нотариуса они могут предусмотреть какую-то конкретную твердую денежную сумму. То есть на какую сумму договорятся, заключают соглашение, и по этому соглашению он эти элементы оплачивает.
Например,
стабильно в одной, да, и той же сумме каждый месяц.
На одного 15, на другого 15, или там по 10, смотря как жена согласится. Она в хороших, да, отношениях они остаются.
Вы знаете, ну так вот, относительно, когда как, когда общаются, когда нет, когда вот он с детьми, они разъехались, конечно, с детьми он встречается, она не запрещает, но все равно очень жалко, 20 лет вместе прожили.
Ну, конечно, жалко. Вы, вот пусть он выясняет, или через суд, или они соглашение подписывают у нотариуса на конкретно фиксированную сумму. Держитесь, спасибо большое, что с нами. Добрый день, мы с женой в браке жили в квартире моего отца. Через некоторое время он ее продал и купил новую квартиру, оформил на меня. Я основной собственник по документам. Претендует ли жена на эту квартиру в случае развода?
Вот вопрос, как оформил. Как обычно, дьявол кроется в деталях. Если отец продал одну квартиру, купил другую и оформил путем дарения на сына, тогда она делиться
не будет. А если вообще никак не будет? Ни дарение, ни завещание, а просто
взял, если отец писал, просто взял и дал денег сыну...
Не, не вдал, он сам купил, а написал, что запишите там, где это, где мы регистрируем квартиры?
В Росреестре.
В Росреестре.
Через МФЦ,
да, правило, через, да, МФЦ, что собственник сын.
А должен быть договор. То есть при покупке этой квартиры отцом, отец мог точно, как на себя, да, оформить, так и на сына. Смотрите, если ваш отец сделал договор купли-продажи сразу на вас, без вот этого, да, этапа с дарением, скорее всего, так могло быть, то вам надо бы с ним еще дооформить следующее. Во-первых, те деньги, которые он получил от продажи предыдущей квартиры, передать вам официально по договору дарения. Он, скорее всего, что это так и сделал, но вам нужно это оформить. То есть составить дополнительный еще договор дарения денежных средств, что ваш отец получил деньги от продажи квартиры, подарил деньги вам, и вы на эти деньги купили уже эту квартиру, чтобы это все прослеживалось документально. И на случай каких-то претензий по поводу признания этой квартиры общим имуществом супругов, ее раздела, чтобы у вас была возможность в суде доказать историю возникновения денежных средств на покупку этой квартиры.
Так, ну давайте попробуем, если успеем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос.
Супруг, у вас прям минутка.
Да, я быстро. Супруг подарил на свадьбу сумму денег и через год развелся.
И еще раз, супруг, какой супруг, кто кому подарил? Супруг своей супруги невесте?
Да, да, вместе на свадьбу подарил сумму денег и через год развелся и просит половину вернуть. Вот, по совести не важно как, а скажем, как вот на это смотрит закон.
С точки зрения закона, подарки не отдарки, если вкратце. А так, есть нормы о неосновательном обогащении. Вот как раз денежные средства, предоставленные в дар, либо в качестве благотворительности, возврату не подлежат. То есть в судебном порядке у него перспектив нет.
Но опять же, как вы говорите, по совести да, это совершенно другое уже, это не по закону.
По совести требовать подарки назад тоже как-то не по совести.
Господи, Николай, мы сколько сталкивались с этим, и шубы забирают, и стиральные машины забирают, и драгоценности надарил и забирают.
Максим, туфли рубят топором, представляете?
Вот. Держитесь,
чего только не бывает.
Держитесь, и по закону у него нету возможности забрать свой подарок.
Поняла, спасибо.
Пожалуйста. Николай Кошман сегодня наш народный артист.
народный адвокат, да и артист тоже. Вот, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Николай... Господи, Николай Кошман.
Народный артист.
Да, народный. Вот это меня сбило. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Максим.
Все наши средства связи работают. Пишите, звоните. 8-495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, у меня непростой вопрос.
Да. Будьте добры,
мы такие вопросы
стоп,
любим.
Стоп. Выключите радио сначала.
Да, выключила, да, Макс.
Вот теперь выключила. Говорите.
Да, значит, моя дочь вышла второй раз замуж, а когда при первом разводе с мужем, муж сказал, выйдешь второй раз замуж, детей отберу. А дочь вышла второй раз замуж за границу. То есть, чтобы увезти детей, нужно разрешение папы. Вот, значит, вопрос следующего характера.
Это они как-то... Подождите.
Смотрите, чтобы... я сразу тогда...
Ну, потому что папа мусульманин. Когда они разводились, он сказал, выйдешь замуж, я не хочу, чтобы дети жили с другим мужчиной.
Но они официально же бумаги не подписывали, никакие договоры. Ну, это все вилами поводится.
Для мамы разрешение не требуется, если не наложен запрет на выезд. Он запрет на выезд накладывал?
Не знаем, сейчас будем выяснять. Но вопрос у меня этот и следующего характера. Зять мой, бывший зять, дети сейчас полгода живут с отцом. И отец мне не разрешает бабушке общаться с ними, блокирует детей, то есть полностью запрет со мной общаться.
Так, уточню, ваша дочь вышла замуж за границу без детей, дети здесь остались с отцом.
Пока да, потому что нужно все документы оформить, чтобы с умом вывести детей за границу.
Так, ну если он наложит запрет на выезд детей за границу, то детей вывести за границу без его согласия будет нельзя, даже маме.
Алло. Скажите, я прекрасно знаю.
Так, а в чем вопрос?
У нас не во всех странах требуется разрешение второго родителя.
Разрешение и запрет на выезд – это разные вещи. Вы, видимо, эти понятия смешали в что-то единое. Разрешение требуется, когда ребенок едет базово без мамы, либо без папы. В какие-то страны, да, действительно требуется нотариальное согласие супруга, но это въездная политика тех стран. Я вам говорю о запрете выезда за пределы Российской Федерации. Каждый родитель имеет право в заявительном порядке подать заявление о том, что детям он закрывает выезд за границу без его согласия. И в этом случае даже мама, даже сам папа, если он не отменит этот запрет на какие-то конкретные выезды, не смогут пересечь границу, внутреннюю границу Российской Федерации.
Это я прекрасно знаю. Но вопрос у меня был следующего характера. Мне, как бабушке, не разрешают общаться с моими
внуками. Это второй вопрос. Так, на первый вопрос мы ответили, получается?
Ответили.
По бабушке. Семейный кодекс предусматривает право на общение с внуками, в том числе бабушек и дедушек. Если ваш зять препятствует вам в этом общении, вы можете поступить следующими путями. Во-первых, обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением, чтобы они с ним встретились, провели разъяснительную беседу о том, что у вас действительно такие права есть. Либо обратиться в суд с исковым заявлением об установлении порядка общения с этими детьми, либо, как вариант, обратиться к медиатору и договориться уже о каком-то соглашении на взаимоприемлемых условиях.
А скажите, ваш бывший зять и дочь развелись уже официально?
Официально в разводе 7,5 лет, да.
А, уже 7,5 лет?
Да.
А он детей...
Одному ребенку 11 лет.
Это прекрасно, а подождите. А они... он удерживает их силой? Мать их видит?
Мать их... не... Ну, вот она прилетала в мае. Нет, пока не силой. Пока не силой удерживает. Но мы хотим все сделать спокойно, как... душевно, чтобы всем было хорошо, в первую очередь детям. Но он настроен, ну, воинственно против нас.
Ну вот у меня тоже вопрос, который сам собой напрашивается. А дети-то что хотят с учетом возраста? Если уже 11, 8?
Очень серьезно, значит, внуку 11 лет, он ни в коем случае не хочет жить с папой, папа его бьет. Вот. А внучку 8 лет он очень любит. Она похожа, вот, она чувствует, наверное, что он любит ее, что он к ней относится. Он, она вроде как к папе, но она у нас такая.
Слушайте, а вы обращались по фактам нанесения побоев вашим зятям, вашему внуку?
Дело в том, что у него уже в той семье за 7,5 лет еще двое детей, и там девочка-мальчик, мальчиков он бьет. Нет, не обращалась. Ну, не хочется, поймите, ни в какие органы обращаться для того, чтобы решить мирно вопрос. Если начнешь обращаться в какие-то органы, это еще больше на него, он, ну, будет воинственно против нас настроен.
Ну, вот смотрите, вы обратились к нам с вопросом, бабушки не дают видеться с внуком. Два варианта ответов, значит, это опека и плюс
медиация, либо суд.
Медиация и суд. А здесь то, что он бьет, это опять же, понимаете, вы или должны предоставить опеке, опять же, доказательства, там, фотографии синяков, рассказ ребенка и так далее. Но он вам не дает с ним видеться, вы этого тоже не можете сделать. Вы начните с того, что сначала обратитесь в опеку. Опека в этом плане работает. Он живет в Москве?
Он живет в Москве, мало того, он детский врач.
Ну, прекрасно. Вернее, да, я не знаю, что в этом прекрасного. А, будьте добры, давайте вот начнем с опеки.
Он живет в Москве, он снимает квартиру, но он не москвич, у него прописки нету.
Ну, это не имеет тоже значения.
Он очень зол, то, что мы его выписали, и то, что это, то есть он не может просить, но, в общем, там война идет. У него внутренняя война против нас.
Ну, понятно. Теперь только через какие-то государственные органы это все надо решать будет. Обращайтесь в опеку, ну, в суд, да, к медиатору. Больше к вам как-то помочь вот в данный момент мы не можем.
Благодарю.
Да не за что, пожалуйста.
Николай и Максим, благодарю.
Пожалуйста, да.
Мира, здоровья, любви.
Мы вам тоже желаем. Пусть все решится. Спасибо большое.
Максим, у нас остался же вопрос
из-за
первой половины часа
для Светланы и дяди Габдулы.
Угу. Светлана, что касается отлагательного условия. Вот есть статья 157 Гражданского кодекса, где написано, что может быть отлагательным условием, а что нет. Правила очень простые. Отлагательным условием может быть только какое-то обстоятельство, которое неизвестно, наступит оно или нет. То есть, приведу простой пример. Допустим, Максим, мы с вами заключаем договор купли-продажи автомобиля, вы мне продаете свой автомобиль, и мы предусматриваем отлагательные условия. Например, дадут мне в банке кредит на вашу машину или не дадут? Это же неизвестно, это зависит от решения банка. Это будет отлагательное условие. Но если мы с вами предусматриваем отлагательные условия, например, наступит на этой неделе вторник или не наступит, очевидно, что это событие со всей определенностью наступит, и оно не может быть отлагательным. Поэтому вот сделка дарения под отлагательным условием смерти дарителя, который, ну, к сожалению, мы все смертны, со всей очевидностью это событие наступит. Такое условие предусмотреть нельзя, оно будет незаконным.
Все ясно. Светлана, Габдулла, дядь Габдулла, вот такие вот у нас российский закон такой. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. такой вопрос к вам. У меня такая ситуация. У меня частный дом. В доме были прописаны я, мой муж, свекровь и сын. Вот такая ситуация. Умирает, ну, у свекрови два сына, старший и младший. Умирает так, у меня мой муж.
Простите, пожалуйста, я вот, чтобы не потерять мысль, прописаны, понятно, кто собственник?
Собственник была я.
Были. Так, вот. А сейчас была. Кто?
Да. Потом, также я собственник, умирает муж, у меня свекровь пошла и поделила как бы доли.
Большая она вступила доли, в наследство, она... выделила супружескую долю из дома и вступила в наследство на его часть. Правильно понимаю?
Ну, она была прописана как бы, да, да. Угу. Вот. Но большая часть-то у меня 1/6, а у сына моего и у свекрови 1/3. Вот.
На двоих.
Свекровь на троих. На троих было поделено, на троих.
1/3 больше, чем 1/6.
1/2, значит, у них 1/2, а у меня 1/6.
1/2 еще больше, чем 1/6. Еще больше, чем 1/3.
Вот когда цифра внизу дроби, чем она больше, тем на самом деле она история меньше.
Подождите, 1/2 на троих или у каждого по одну? Не, 1/2 не может быть.
Так, если...
Короче, неважно. Ладно, дальше расскажите, что дальше.
У вас была, наверное, 1/2, и потом эту 1/2 вы разделили по наследникам еще на троих, правильно?
Ладно, это не важно. Это ладно, это пусть там доли не важно. У меня такой вопрос. Умирает свекровь, и как бы правопреемником может ли быть внук, сын старшего сына?
То есть внук вашей свекрови остается... может ли быть наследником?
Да.
Да, может, но только в том случае, если дети уже умерли, дети свекрови умерли, тогда внук будет наследовать по так называемому праву представления.
Отец,
дети отец, свекрови умер, живы?
Понимаете, умер старший сын.
Так. Это отец свекрови. Внука.
Отец, да.
Мой муж может.
Да. Муж умирает, и как бы умирает свекровь, его бабушка, и в наследство вступает, второй сын. Может ли быть правопреемником мой внук?
Второй сын свекрови вступает в наследство, а от первого сына есть его ребенок, то есть по отношению к свекрови внук, по отношению к вам сын. Да, он также вступает, да, по праву представления за своего отца. Он вступает в наследство.
А вы мне не подскажете, вот закон, а то я ходила к нашим адвокатам, они говорят, нет. Вот
вам надо, скажите, надо не к адвокату, а к нотариусу. Наследственные дела ведет нотариус.
Да. Нотариус мне сказал, что нет, то, говорит, только имеет право сын. Я говорю, ну есть же такой закон, что федеральный закон, по-моему,
плохой 3. Нотариус.
Смотрите, что здесь вам делать? Вам в любом случае нужно подать заявление о вступлении в наследство. Вот от внука, свекрови. И дальше подать его в письменном виде. Если нотариус вам откажет, обращайтесь в суд и оспаривайте действия, признавайте незаконными.
Спасибо большое. Спасибо,
пожалуйста, большое. Пожалуйста. Звонок. Нет, я не понял, что это такое сообщение. Сейчас я прочитаю, вдумаюсь. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас такой вопрос. Можно ли подарок вот в виде квартиры, доли квартиры, дарится дважды, то есть сначала один человек, ну, допустим, мама дарит дочери, а дочь через 5 лет дарит матери.
Да, вот здесь так. Никаких ограничений нет, хоть 2 раза, хоть 3, хоть 10. Никаких запретов на количество сделок дарения законодательство точно не содержит.
Вы получили ответ? Алло.
Да,
спасибо. Спасибо вам. Так, 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. А вот может ли быть решением ситуации для Габдулы и Светланы заключение договора ренты с пожизненным проживанием, содержанием? Вот. И...
Ну, как-то так. Да, таким образом можно передать свою недвижимость, свое наследственное имущество без учета долей, обязательных долей в наследстве. Но речь идет о том, что кто кого содержит. Потому что в случае Габдулы мы так поняли, что у них абсолютно самостоятельные истории в плане собственного обеспечения. Габдула не является нуждающимся.
И же его девушка, эта женщина.
Обязательно надо быть нуждающимся? Вот просто...
Но есть такое понятие, как иждивенец, если человек находится на иждивении у другого. Если он инвалид.
Здесь смотрите, какая история. Если мы решаем, так скажем, вопрос, решаем проблему, как нам наследников потенциальных, да, лишить этого наследства, то вот заключая такой договор аренды, мы все равно рискуем тем, что этот договор может быть оспорен как мнимая сделка далее в суде, как раз потенциальными наследниками. И здесь будет иметь значение в том числе и обстоятельства, находится ли действительно на иждивении, на содержании, является ли нуждающимся. Если здесь история такова, что они порядка 20 лет вместе проживают, ведут общее совместное хозяйство, и в какой-то момент по неочевидным основаниям заключают договор аренды, да, ну, в суде будет выясняться действительная воля сторон. Вот, да. То есть, если, смотрите, если договор аренды заключать формально, да, ну, соответственно, он может быть с большой долей вероятности успешно оспорен в суде. Если вы заключаете договор аренды, он и должен исполняться как договор ренты. То есть одна из сторон должна другую содержать.
Все? Вы удовлетворены?
Мы не можем призывать спасибо. И советовать заключать недействительные мнимые сделки.
Да. Николай, смотрите, тут вот резонное предложение Антон сделал. Все зависит от очереди, когда кто умер. Если старший брат, сын, вернее, умер раньше мамы своей, свекрови,
да,
то младший наследует все. Получается, старший брат умирает, его доля переходит матери и брату. А потом умирает мать, и ее доля к внуку не идет уже, а идет только к младшему брату, ее сыну.
Наследодатель, по праву представления, умер раньше.
А, нет, сын
наоборот,
же там. Наоборот, все. Наоборот, к сыну идет. Внук, получается, по...
Смотрите,
она нас запутала.
У свекрови два сына.
Да.
Два сына.
И у одного есть ребенок.
Они оба, вот по общему правилу, наследники первой очереди. Да. Один из сыновей умер. Умер до открытия наследства своей матери. Получается, но наследственные права у него были бы, если бы он был жив.
В смысле, но первая умерла тогда мама?
Нет, первым умер
сын,
да.
Короче, я тоже, вот, Антон, вы знаете, вы пишете, я не услышал. Мы услышали, кто умер, но мы уже запутались, правда. Тут очень какая-то путаница большая. Так, может, Габдуле жениться? А, кстати, почему нет?
Любви все возрасты покорны.
Габдула, правда, вы, дядя Габдула, вы женитесь, и тогда ваша девушка получит...
Сначала одну...
Ну, какая разница?
Нет, она получит наследственные права.
Ну да, но тот сын тоже получит свою часть.
Вот по большому счету в ситуации Габдулы, так как у них уже квартира в долях, но большое ли имеет значение все-таки, чуть больше доли или чуть меньше?
Ну, тоже верно.
Так и так она получит.
Тем более там доли такие небольшие-то. Так, насчет договора ренты. Практически все московские нотариусы не хотят заключать договор ренты матери с сыном. Почему? Есть и еще другие дети, и супруг, не отец у матери.
Ну вот как раз, да, как раз по тем основаниям, чтобы избежать заключения мнимых притворных и иных недействительных сделок. Нотариусы тоже перестраховываются, понимают, что сделка, заключенная вот таким образом между близкими и родственниками, ну, наверное, уже в моменте заключения имеет признаки недействительности.
Угу. Так, еще странный вопрос. Ну, ладно, остается буквально полторы минуты. Просят Николай вас рассказать, что такое домашний арест.
А что такое домашний арест? Я как народный артист могу сказать, что это один известный сериал, в котором я не снимался, но есть шансы, наверное, в продолжении. Домашний арест – это мера пресечения. Это вторая по строгости. Первое – это содержание по страже, когда человека на время следствия отправляют в следственный изолятор, в тюрьму, да, по-простому. Домашний арест – это практически то же самое, но вы изолируетесь от общества по месту своего жительства. Вы не можете из него выходить. Вам на ногу надевают специальный браслет, который отслеживает ваши передвижения. Вам в квартиру ставят телефон, на который вы обязаны отвечать для проверки с сотрудником уголовной исполнительной инспекции. А также вот индивидуально в каждом случае при избрании этой меры пресечения суд еще устанавливает для вас ограничения в зависимости от вашей ситуации.
Что вы, да, там можете пользоваться интернетом, другими телефонами.
Да, может запретить, может разрешить.
Но бывает так, что при домашнем аресте выпускают и погулять на один час где-то в пределах двора. Такое тоже бывает.
Вот история с прогулками, да, она дискуссионная, но такая возможность бывает. Есть. Да.
Друзья, сегодня нашим народным адвокатом был Николай Кошман. Спасибо, Николай, большое. До встречи на следующей неделе.
Спасибо, Максим. Спасибо всем за интереснейшие вопросы.
Макс Челноков был с вами. У нас сейчас проект «Провиант», а далее новости. Оставайтесь, говорит Москва.